Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в информационном канале, и, соответственно, темы я для вас следующие подготовила. Во-первых, визит Владимира Путина в Иран. Уже есть данные по любопытным сделкам, которые заключил в том числе и «Газпром». После мы с вами обсудим курсы валют, потому что курс доллара опустился ниже 56 рублей. Есть еще у нас с вами тема, это угроза всемирного голода. Генсек ООН говорит, что избежать голода можно, срочно вернув продовольствие из России и с Украины на мировые рынки. И в конце мы с вами обсудим вообще то, что происходит на модном рынке, потому что магазины шуб в Греции, во-первых, сообщили о закрытии из-за санкций против России. А греческая меховая промышленность во многом как раз держалась на том, что туда приезжали граждане России и покупали, и сами греки тоже экспортировали сюда. И, соответственно, есть еще темы с закрытием сетевых больших магазинов Российской Федерации. Будем, в общем, эту модную тему обсуждать. В «Умных парнях» Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. Все, что по нефти, по газу, по углю, по зеленой повестке, все это мы обязательно после 15 часов обсудим. У нас есть новости. Во-первых, у нас мы осмелились снова запускать трансляции в Ютубе, потому что, вы знаете, что у нас была временная блокировка. Вот, так что открывайте канал «Говорит Москва», там трансляция уже идет. Вот. Еще нас можно смотреть в нашей официальной группе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по Ирану. Темы есть. Во-первых, Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский реал-рубль. Путин после визита в Иран пока не планирует созвониться с Асадом. Это заявление Пескова. По лентам я вам читаю, что сейчас выдается. Покупка России дронов у Ирана повысит эффективность охоты на Химарсы и гаубицы М777. Это уже заявление эксперта, которого военного аналитика, который ТАСС опросил. Но смысл в чем? У Владимира Путина большая программа в Иране. Он встречается с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Эрдоганом. С Эрдоганом обсудят международные темы. В частности, разговор пойдет о ситуации с вывозом зерна из украинских портов. С Раиси глава государства будет говорить на тему ядерной сделки. В Тегеране также пройдут переговоры в астанинском формате по Сирии. В ходе трехсторонних переговоров главы государства обсудят меры по ликвидации очага терроризма в республике и вопросы гуманитарной помощи. Встреча в Тегеране станет первым за 3 года визитом Путина на очный саммит с коллегами из Ирана и Турции. И здесь, конечно, любопытно поговорить на тему того, а чем для России полезен Иран в нынешней ситуации. Елена Супонина с нами, политолог-международник, востоковед. Елена Владимировна, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, поездка Владимира Путина в Иран в контексте того, что сейчас происходит, чего Россия хочет от Ирана и чего Иран хочет от России?
Иран и Россия давно сотрудничают и, можно сказать, уже давно страдают от экономических санкций Запада, но, судя по Ирану, не сильно-то он и страдает, потому что иранцы умудрились за десятилетия санкций уже и справиться с ними и начать развивать свою промышленность. Там и автомобили неплохие, и турбины они для своих энергетических объектов уже делают сами, и беспилотники у них неплохие. Так что пример Ирана говорит о том, что никаких политических изменений санкции экономические не вызывают. Ну, а Россия и Иран сейчас ищут пути обхода этих санкций, по крайней мере, в финансовом отношении, уже находят. Так. То есть это и банковские карты, это и обмены, торговые обмены с использованием национальных валют. Турция, кстати, к этому тоже подключается. Что интересно, Турция страна НАТО, но тоже уже пострадала от односторонних санкций США, которые были введены против нее несколько лет назад из-за военно-технического сотрудничества с Россией.
Угу. Елена Владимировна, но здесь важно понимать все-таки, скажем так, разговор в большей степени будет о какой-то политической поддержке, о политическом взаимодействии, потому что тут сразу всплывает история с беспилотниками, то ли продают, то ли не продают. Вот. А нефть тоже большая тема, газ тоже большая тема. В конце концов, это какая-то демонстрация со стороны Российской Федерации и Ирана, что есть плотное сотрудничество, или что это?
Это не просто демонстрация, это реальная необходимость. То есть в условиях ужесточения западной санкции, но Россия и Иран просто вынуждены кинуться в объятия друг другу. Угу. Не все здесь так уж гладко, ну, есть, да, определенные сложности, они были и ранее. Иранцы, например, обижались, что банковское сотрудничество не развивается. Это как раз тогда, когда против России еще не были введены санкции, угу, и российские банки опасались очень тесного взаимодействия с иранскими коллегами. Но теперь Иран и Россия оказались в одной лодке, и бояться уже нечего. Поэтому теперь это сотрудничество пойдет, наверное, быстрее.
А с учетом того, что там же встретятся Путин с Эрдоганом?
Тройственное сотрудничество между Россией, Ираном и Турцией началось прежде всего по Сирии. И mm-hmm. опять-таки были скептики, которые говорили, что столь разные страны с разными интересами, ну, никак не смогут договориться друг с другом. А потом, когда все-таки оказалось, что смогут, тогда американцы попытались оттянуть Турцию от этого взаимодействия, но не удалось. В Турции вообще некоторые подозревают, что в июле 2016 года, вот как раз в середине июля, мы, можно сказать, так, на днях очередную годовщину этого отмечали, вот в Турции считают, что за переворотом против Эрдогана стояли сотрудники ЦРУ. Угу. Недоверие в Турции к американцам в последнее время росло. И турки даже заключили свое собственное соглашение с Ираном о длительном партнерстве, что тоже такой показатель. Ведь Турция страна НАТО, а Иран, наоборот, считает НАТО своим противником. Так. Но, тем не менее, страна НАТО вот сейчас торгует с Ираном вовсю.
Понятно. Спасибо большое, Елена Владимировна. Принято. Елена Супонина была с нами, политолог-международник, востоковед, 7373948. Давайте с вами эту тему обсудим, потому что она чрезвычайно интересна. Например, британская газета The Times пишет, выдавая новости как раз о визите Владимира Путина в Иран, под следующим заголовком: «Путин летит в Иран, чтобы укрепить новый антизападный альянс». Вы это трактуете именно таким образом? Или же вы это трактуете несколько иначе? То есть есть Россия и Иран, есть некие, грубо говоря, товарищи по вот этому санкционному несчастью, и надо уже объединяться, и надо что-то делать. Вопрос потенциала. Какой потенциал видите вы? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Еще есть любопытная тема, что «Газпром» и иранская НИОК подписали меморандум по газовым нефтяным проектам на 40 миллиардов долларов. Это разработка газовых месторождений «Киши» и «Северный Парс», повышение давления на месторождение «Южный Парс», разработку 6 нефтяных месторождений, завершение проектов СПГ, СВОПы по газу, продуктам переработки, строительство экспортных газопроводов и другое научно-техническое сотрудничество. К слову, в Иране огромные запасы газа, огромные, но при этом Иран газ не экспортирует, у них экспортный потенциал здесь не раскрыт. По нефти, безусловно, мы с Ираном, ну, фактически конкуренты на рынке, вот, но это не мешает развивать какие-то другие сферы. Плюс здесь стоит, конечно, вспомнить международный транспортный коридор, который призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индии через Иран. Это транспортный коридор север-юг. И на тему него тоже уже было очень много заявлений сделано, потому что для Российской Федерации это, в общем-то, скорее благо развивать тоже этот транспортный коридор, потому что тем самым открывается хороший путь как раз в Индию и из Индии к нам. А когда в Иран купаться поедем, говорит Григорий из СПБ, не знаю. Но, насколько я понимаю, самолеты в Тегеран летают уже. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, конечно же, вот уже это и в новостях упоминалось, это транспортный коридор север-юг.
Так.
Который, да, вот вся эта логистика и энерго, так сказать, проекты. Угу. Ну, это и отдельное, думаю, энергетическое сотрудничество с Ираном. Плюс военно-техническое сотрудничество, включая беспилотники.
Слушайте, с беспилотниками тоже не все так просто. Помните, сначала какие-то источники говорили, что да, потом Иран говорит, на самом деле нет, потому что там же тоже, несмотря на то, что американцы выходили из сделки, в общем-то, такое впечатление, что иранцы-то повременили каким-то образом прям вот жесткие какие-то заявления делать в отношении американцев в контексте того, что сейчас происходит.
Мне кажется, Иран все-таки не испугался бы, то есть не испугается, если нужно, мы спокойно закупим у него эти беспилотники. Угу. Вот. Ну и плюс все, вот я говорю, вот комплексное такое военно-техническое сотрудничество, энергетическое сотрудничество и коридор север-юг транспортный. Для России это действительно жизненно важно, чтобы сотрудничать вот со странами Южной Азии, Азии. Это российские энергоресурсы также можно поставлять через Иран. И вот в таком аспекте.
Понятно. Спасибо. Принято, да. 7373948, еще вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Евгения. Вы знаете, я думаю, что это очень здорово, что наш президент поехал туда и что начинают развиваться отношения с Ираном, потому что Иран – это страна, заслуживающая величайшего уважения. И вы говорили, ну, я немножко тоже сейчас скажу, что в условиях жесточайших санкций развивать экономику и, в общем-то, не упасть, не потеряться, наоборот, набрать силу и какой-то авторитет на международной арене, это, конечно, заслуживает величайшего уважения. И надо, конечно, нам их опыт как-то не то что принять, ясное дело, что у нас совсем другие экономические и прочие условия, но, тем не менее, присмотреться к нему, что это полезно для себя, обязательно поиметь. Кроме того, я думаю, что, ну, вот я обычный потребитель, да, я прекрасно помню, что в советское время очень хорошая была одежда из Ирана. Партии были небольшие, но именно это и подчеркивало то, что она была качественная, очень новская и хорошая. Мне, по крайней мере, это нравилось.
Возлагайте надежды на легкую промышленность.
Вы знаете, я просто к чему это говорю? Верхние одежды и всякие прочие дела. Вот, я к чему это говорю, потому что пока, значит, в условиях санкций наша легкая промышленность только набирает обороты для того, чтобы обеспечить внутренний спрос, было бы неплохо опереться на поставки из Ирана. Вот мне так кажется.
Спасибо большое. Надо изучать, конечно, структуру экономики Ирана в части того, как у них развита, например, та же самая легкая промышленность. Насколько я знаю, там хорошие успехи были в фармацевтической отрасли. Вот, но иностранные СМИ, кстати, пишут несколько сразу, если промониторить, они пишут о том, что Владимир Путин отправился в Иран посмотреть на страну, которая 40 лет живет под санкциями. Вот. Не знаю, насколько это можно действительно буквально так воспринимать. Очевидно совершенно, что интересы есть, несмотря на то, что сделка иранская, в которой Российская Федерация тоже принимала участие, фактически не действует, и у Ирана развязаны руки в плане возможности обогащения урана, о чем они говорили, что они доведут сейчас обогащение до 90%, уран до 90%, а это не за горами создания именно самой ядерной бомбы. Вот, но, в общем, тему с ядерным оружием, очевидно, совершенно с сделкой ее задвинули далеко и надолго. Вот. А есть другие вопросы. Это действительно вот эти крупные контракты с «Газпромом». Это коридор север-юг. Вот. Это, очевидно, совершенно демонстрация определенной вот этой вот спайки между Россией и Ираном. Другое дело, какие плоды это, конечно, принесет. Для чего присоединяемся к странам-изгоям вместо того, чтобы наладить отношения с Западом? Макс говорит. Вы знаете, Макс, иногда так получается, что налаживать отношения с Западом, как бы крамольно ни звучало, можно только в условиях отказа, частичного или полного отказа от собственного суверенитета. Вот, поэтому, ну, получается вот так. Другое дело, что, ну, вы Индию называете страной-изгоя, с которым Российская Федерация налаживает связи, или вы Китай называете страной-изгоя. Вопрос условий, безусловно. Вопрос условий, как налаживать отношения. Потому что я вам просто напомню, что Китай, который, в принципе, взросшен по законам, по заветом Киссинджера, как страна, которую надо было оторвать от Советского Союза, поэтому она стала экономическим гигантом благодаря тому, что там открывались фабрики всевозможных западных производителей. Вот. Но сейчас Китай который очень плотно работает со Штатами, ему ничто не мешает связывать свою судьбу, как вы говорите, со страной-изгоем, а именно с Ираном, и покупать иранскую нефть. Вот и все.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Курсы валют. Что там происходит? Как бы Центральный банк не заявлял громко, что надо что-то делать, как бы тоже финансовый блок российского правительства не заявлял, что надо что-то делать с этим укрепляющимся курсом рубля, он продолжает укрепляться. Вот. Курс доллара опустился ниже 56 рублей сегодня при открытии биржи, аж на 38 копеек снизился, или на 0,67%, 55,96. Вот. Ну, фактически, да, 55 с копейками. Вот. Рубль укрепляется на фоне благоприятной ситуации на сырьевых площадках и приближения крупных выплат налогов. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже сегодня растет, тоже превышает 106 долларов. Это еще одна проблема. Вот. Для тех, кто хочет, видимо, ждать ослабления российского рубля. Но по порядку. Владимир Ржанковский с нами, экономист, управляющий директор компании Trade123. Владимир Дмитриевич, здравствуйте.
Да, Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Ой, Владимир Юрьевич, простите. Да, скажите, пожалуйста, а что происходит с курсом? Как вы это понимаете?
Ну, на самом деле ничего не происходит. Я говорю с интонацией, когда говорили про подводную лодку «Курск», извините уже за такое, как бы, реперкуссию, но я говорю об этом еще с февраля, когда, собственно, произошла вся эта история, Россия была отключена от физического рынка валюты, долларов и евро, которая по факту является контролем за движением средств. Раньше такое было при СССР. Мне так. Эта тема очень интересна. Я эту историю всю изучал досконально. И сам ее частично застал там, в старшем детстве. Тогда, правда, валютный контроль по инициативе правительства СССР вводился. А тут вот гримасы истории обернулись таким образом, что теперь этот валютный контроль ввели извне наши, как говорится, бывшие партнеры.
Так.
Поэтому, но по факту мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем два изолированных рынка. Внешний валютный рынок для доллара, евро и прочих валют, которые свободно конвертируются в процессе торговых операций между этими странами. И наш внутренний рынок, российский, рублевый, который по факту отрезан от внешних потоков ввиду введенных санкций. Поэтому прогнозировать нормальные ситуации таким же образом, как мы это делали ранее, на мой взгляд, просто смехотворно. Я не побоюсь этого слова. И когда коллеги серьезно говорят о том, что там рубль недооценен, мы должны всегда говорить по отношению к чему, потому что валюта, как валютный курс, в первую очередь формируется простым уравнением спроса и предложения. Спрос на валюту, он всегда во все времена в России формировался главным образом не за счет вот этого жидкого туризма, который сейчас там существует, и еще из-за того, что сейчас новую волну ковида обнаружили. У нас уже многие даже и в Турцию-то не хотят особо лететь. И вот этот жидкий поток туристов, который формировал вот этот такой невзрачный спрос на доллары и евро, даже он не в состоянии сейчас что-то, хотя бы какой-то спрос на валюту.
Но тогда, Владимир Юрьевич, тогда возникает вопрос, а к чему, если не работает эта простая формула, это простое уравнение, к чему эти маниакальные желания финансового блока всеми силами ослабить рубль?
Ослабить рубль.
Да.
Я объясню, смотрите, ну, мы торгуем сейчас в привязке к так называемым валютам дружественных стран.
Да.
И в них особую роль, естественно, играет китайский юань.
Так.
Но специфика китайского юаня заключается в том, что Народный банк Китая таргетирует курс юаня в привязке к доллару. И по факту, когда мы торгуем с китайцами той же нефтью, мы, хотя мы принимаем в оплату юани, но мы по факту имеем дело все с теми же долларовыми, косвенно имеем дело.
Ну, мы в уме думаем про доллар, понятно, хотя
да,
бы.
Да, потому что при 40 рублей за доллар у нас наступает порог рентабельности у нефтяников. То есть, по сути, их затраты становятся тождественными той сумме, которую они получают в виде...
То есть это выручки. Как бы ради пополнения бюджета исключительно?
По факту, да, они не получают прибыли. И поэтому экономического смысла в добыче нефти и продажи ее за рубеж, это экономический...
Тогда, Владимир Ильич, почему не получается у финансового блока ослабить рубль?
Потому что, по факту, коммерческие банки, за исключением разве что Газпромбанка, которого пока под в покое оставили Европа для того, чтобы осуществлять расчеты по газу, все остальные коммерческие банки и Банк России, ЦБРФ, они фактически находятся под санкциями, и они лишены притока долларов для того, чтобы их можно было каким-то образом в экономике апроприировать. То есть они оказались ввиду вот этой странной истории с санкциями, как бы за бортом жизни, за кулисами. То есть те, кто должны, по сути, формировать эти потоки валюты, формировать спрос на нее, вот как бы основополагающие институты, которые до этого всегда формировали спрос на валюту, они, по иронии судьбы, оказались за кулисами. И теперь спрос на валюту формируют не они. И у ЦБ весьма мало возможностей, мало фактических механизмов, которые бы могли позволить ему путем интервенции ослаблять рубль в такой ситуации.
Но при этом можно же было пользоваться вот таким вот дешевым долларом в части того же самого параллельного импорта. А в итоге у нас сейчас получается курс отдельно, все отдельно.
Всегда есть палка о двух концах. В ослаблении и в укреплении любой валюты есть палка о двух концах. Потому что любая страна, она и как экспортирует, так и импортирует. И, безусловно, когда сейчас у нас идет перестройка экономики, идет параллельный импорт, который подразумевает несколько посредников, которые тоже хотят свой экономический интерес иметь, конечная стоимость товаров, которые мы раньше получали по одной цене, она, естественно, уже совершенно перерастает в другую цену. И в том числе, между прочим, это касается оборудования важного для нас, для производства той же нефти и газа, потому что часто мы импортировали это оборудование из той же Германии, например. И поэтому чем будет сильнее рубль, тем меньше мы заплатим за это оборудование по схеме параллельного импорта.
А сейчас такое ощущение...
тем более экономически целесообразным оно для нас будет.
Да,
то
ну
есть, смотрите,
еще...
для нас сейчас первоочередная задача — это перезапустить Северный поток. И в проблема с перезапуском заключается в том, что два генератора...
Значит, надо отправить на ремонт, а там санкции...
Они находились
да,
на ремонте, да, совершенно верно. И для того, чтобы... Вот сейчас, смотрите, по нефти могут быть действительно сложные времена, если рубль будет укрепляться в сторону 40, скажем, по доллару. Нефтяникам придется, скажем, продавать не нефть, а бензин, предположим. То есть продукцию с более высокой добавленной стоимости. Ну, ничего, я думаю, это в конце концов это катализирует их желание не продавать сырую нефть, а продавать действительно какие-то продукты. Масла, может быть, какие-то, еще что-то. Дизель мы прекрасный производим, который ценится во всем мире.
Просто российский в этой дизель. Связи, Владимир Юрьевич, да, в этой связи немножечко смущает значит, настаивание наших финансовых властей на том, что надо ослабить рубль, а не ослабить рубль, да, не получается. С другой стороны, есть преференции в плане слабого доллара для параллельного импорта, но цены в магазинах пока только имеют тенденцию к увеличению, даже среди продуктов питания. Получается, что
верно.
Это вообще
это
все отдельно.
Это как раз история с параллельным импортом. Мы видим, что вино, например, то же самое красное импортное, оно подорожало до такой степени, что просто его перестали уже покупать. То есть в магазинах импортное вино стоит на полках, мы это все прекрасно видим. Но мы видим, что его практически не покупают. Значит, тоже, опять же, если мы дальше ослабляем рубль, мы должны фактически полностью отказаться от импорта того продовольствия, которое не входит в...
В общем, перекос вы определенно видите. Перекос
и по которым ФАС, антимонопольная служба, не осуществляет мониторинг цен.
Понятно.
То есть оно просто экономический смысл будет утрачен. То есть тогда, понимаете, опять же, невозможно решить сложные экономические проблемы путем там, манипулирование с одним лишь курсом. Угу. Можно говорить, что нам предпочтительно иметь более слабый рубль или там в каких-то ситуациях более сильный, но уповать на это, молиться на слабый рубль, на мой взгляд, это значит, что просто перекладывать все с больной головы на здоровую.
Понятно. Спасибо, Владимир Юрьевич.
Нам нужно решать экономические проблемы по факту.
Спасибо.
Нам нужно продавать более сложную продукцию. Нам нужно экспортировать не нефть сырую.
Да, вы это уже говорили.
Бензин.
Спасибо, Владимир Юрьевич, большое. У нас уже новости просто. Благодарю вас. Да, Владимир Рожанковский был с нами, экономист, управляющий директор компании Trade123. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Смотреть нас можно снова в Ютубе, канал «Говорит Москва». В Телеграм-канале по-прежнему можно радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. И в нашей официальной группе ВКонтакте, где хотите, там смотрите. СМСки тоже с вами, Телеграм-бот с вами и прямой эфир с вами. У нас эко-бумага выпускается, откуда более сложная продукция возьмется, если только сложная эко-продукция. Мортом говорит, слушайте, ну как-то вы странно рассуждаете, что если у нас выпускает так называемая эко-бумага, иными словами, вот эта вот желтенькая бумажка, не гладенькая, то как будто ничего другого у нас не выпускается. Вот. Просто, например, вам скажу, что газопровод «Северный поток-2», уж если речь пошла про сложную продукцию, работает с помощью отечественных турбин «Ладога». Вот. Фиг с ним, с вином. Сосиски почему дорожают? Эксмир говорит, да ладно, сосиски, почему яблоки стоят в сезон 200 с лишним рублей? Вот в чем дело. Даже если они, например, узбекские. Даже если так. А негоже народу жить, хоть никаких баксов, говорит мелкий. Болты и гайки тоже под санкциями. Быстро не установят турбину. А еще евро сам ослабился. По евро тоже любопытная тема. Но у нас с вами в большей степени, наверное, у нас ориентация на курс доллара идет. Поэтому мы с вами доллары обсуждаем. Потому что он продолжает снижаться. А в итоге действительно, каков ориентир для людей, принимающих решения? То есть все ресурсы бросить на то, чтобы ослабить рубль, чтобы было в большей экспортной выручке в рублях, имеется в виду здесь уже, когда ее конвертируют обратно в отечественную валюту. Или же все-таки стоит пользоваться текущим периодом, когда, да, граждане не могут покупать много валюты, условно спрос на нее небольшой, но при этом слабый доллар хорош для импорта, в том числе и параллельного импорта. Вот. Вроде как это тоже укладывается в экономическую науку. Но другое дело, какой путь избирают те, кто принимает решение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мортон, вы как-то докопались до турбины для «Северного потока-1». Почему не поставить тогда наш турбин туда? Потому что там изначально «Сименс» стоял. Он по контракту там стоял. И не наша прихоть, чтобы эти турбины забирать, ремонтировать, чинить. Обслуживание это называется. Это не наша прихоть. Это все обусловлено контрактами, которые заключались давным-давно. И нет такого предложения, как вы думаете сейчас, что должен «Газпром» сказать? «Газпром» должен сказать, вы знаете, если вот вы сами ввели санкции и сами же отказываетесь обслуживать эти турбины, то давайте мы свои поставим. Вы так это видите? По-моему, это странно. Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал сообща выработать политические меры для возвращения на мировые рынки продуктов питания с Украины и из России, а также российских удобрений. Это необходимо сделать немедленно для того, чтобы избежать голода во многих регионах в 2022 году. По его мнению, если бездействовать, то ситуация в следующем году может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас и если мы будем действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры, сказал Генсек ООН в видеообращении к участникам мероприятия, которое было посвящено продовольственной безопасности. Леонид Холод с нами, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Леонид Иванович, а не лукавит ли Антонио Гутерреш, говоря, что, в общем, судьба вообще людей на планете Земля зависит от продовольствия в России и на Украине?
Ну вот вы знаете, совершенно не лукавит. И несмотря на то, что в последнее время можно услышать, что там доля России или доля Украины в валовом производстве зерновых и вообще сельхозпродукции не такая большая, но доля России и Украины в экспорте, то есть в свободных экспортируемых остатках, исключительно высока. Речь идет где-то о 30% всего экспортированного зерна и масличных. Знаете, есть же страны, которые производят и сами потребляют. Там Китай, например, он самый большой производитель, ну и самый большой потребитель.
Конечно.
Индия самый большой производитель, ну и потребитель огромный. И лишь только немногие страны, которые могут позволить себе вывозить на экспорт. Вот как раз Россия и Украина таковы.
Но что будет с продовольствием в мире и есть ли угроза в данном случае для Российской Федерации?
Ну, если Российская Федерация на мировой рынок свое зерно, которое страна имеет, и сейчас оно хорошо зреет, и объемы будут большие, не поставит, то это будут убытки для сельхозтоваропроизводителей, которые не продадут свою продукцию. И, с другой стороны, если, например, на рынке мировом будет ощущаться дефицит зерна, зерно – базовый продукт, то это означает вселенское повышение цен на все и вся. А так как Россия, как бы кто бы ни хотел, не отрезана от мирового рынка, то для нас это серьезный, довольно-таки серьезный импорт инфляции. Вот. Если Российская Федерация и Украина зерно на мировой рынок поставляют, а я напомню, что только вот договоренности в Турции на прошлой неделе уже понизили мировые цены, это по украинскому зерну, по 20 миллионам тонн, уже понизили мировые цены где-то на 10%, если Россия и Украина зерно на мировой рынок поставляют, то он более-менее в стабильном состоянии переживает этот год.
Леонид Иванович, ну получается здесь действительно вопрос, скажем так, Российская Федерация не отказывалась, это надо понимать, от экспорта. Здесь вопрос, конечно, с санкциями и с тем, что удобрения, может быть, даже зерновозы в ближайшее время будут из-под этих санкций исключать. Вот как-то так. То есть с вашей точки зрения, это рукотворный кризис или это накопившийся какой-то процесс негативный еще со времен пандемии, когда логистические цепочки поломались?
Тут сложно сказать, рукотворный или нет. Тут, понимаете, Евгений, тут все пали жертвой, во-первых, ну и пандемии самой, когда начались проблемы с перевозками, там, по понятным причинам, но и санкционного давления. Дело все в том, что само зерно, например, или там племенные материалы, или семена, или там минеральные удобрения, через очень короткий момент они не санкционировались. Но ведь серьезные санкции были введены относительно расчетов. И очень много самостоятельных решений мировых перевозчиков было относительно перевозки тех или иных российских грузов. И поэтому получилось так, что вот не мытьем-то катнем, вот никто не виноват, а несанкционированное зерно, например, с проблемами, с большими перемещается по миру, по рынку мировому, российское, да? Ну и то же самое с минеральными удобрениями. Минеральные удобрения – это еда для того, что мы потом назовем едой, то есть еда для растений, естественно, они напрямую влияют на урожайность, на эффективность сельского хозяйства, на его перспективу, ну и на перспективу мирового рынка. Вот. И очень хорошо, что вчера-позавчера, в общем, были приняты дополнительные решения в Соединенных Штатах, там у нас сказали, что США снимают санкции. Я думаю, что санкции они не снимали. Почему? Потому что зерно, минеральные удобрения, лекарства относятся к необходимым, первой необходимости продуктам, которые не санкционируются в принципе. Но было дано дополнительное пояснение, что расчеты за эти продукты должны осуществляться беспрепятственно, и то, что зависит от государства, логистические цепочки функционируют беспрепятственно. Правда, при этом никто не обязал доброхотов там типа Хапаг-Лойда или Майерска отменить свои решения о том, что они с Россией не работают.
Как корпоративные санкции, да.
Да, там как бы самостоятельно они приняли решение. Вот поэтому, в принципе, это правильное здравое решение, которое, я надеюсь, снимет препоны, вот как раз, которые мешают расчетам и дополнительные логистические затруднения создают. Хотя вот корпоративные санкции, они остаются, но я думаю, что эти компании последуют за государствами. Вот, поэтому российская продукция, я думаю, что, вот, кстати говоря, мораторий заканчивается, через неделю, считайте, на заключение новых контрактов на российское зерно. И я думаю, что контракты будут заключаться.
Леонид Иванович, а вообще вы, как опытный специалист в этой сфере, припомните подобного рода продовольственные кризисы? Можно это с чем-то сравнить или это что-то принципиально новое?
Ну, в этом году это идеальный шторм, понимаете, помимо украинского зерна, которое зависло от исполнения текущих контрактов, и от которых зависит, кстати говоря, третий мир очень сильно, от российского и украинского зерна очень сильно зависит третий мир. Это еще, возвращаясь к ответу на первый ваш вопрос, что мировой кризис-то он никому не грозит, грозит кризис в отдельно взятых бедных странах. Вот, это во-первых. Во-вторых, российское зерно, затруднение с вывозом, с с логистикой и расчетами. В-третьих, не очень хорошая посевная, проведенная в странах ведущих, даже не то что экспортерах, а экспортерах в том числе и производителях продовольствия. Там в Китае, например, плохая посевная, это минус мировой рынок очень серьезно, потому что они же покупать будут больше с мирового рынка. Индия отказалась поставлять на мировой рынок в связи с не очень хорошими погодными условиями посевной. Франция, значит, плохо отсеялась в связи с погодными условиями. Америка плохо отсеялась в связи с погодными условиями. То есть, понимаете, вот сочетание всех этих факторов, в общем-то, это ситуация идеального шторма. Может быть, исторически такая и случалась раньше, но вот в обозримые десятилетия я не помню.
Но здесь, наверное, еще стоит отметить, Леонид Иванович, что это голод не в буквальном восприятии, как бы угрозы голода, что прям продуктов не будет. Это же еще про проблему, наверное, роста цен на продукты питания.
Вы знаете, Евгений, части мира, это повышение цен. Вот часто спрашивают, а что европейцы там будут голодать? Европейцы не будут голодать. Они просто, ну...
будут покупать меньше.
Ну, дороже.
Дороже, да.
Ну, дороже будет мясо, потому что это производные зерна. А вот есть страны, где, в общем-то, может приключиться и проблема похуже. Почему? Потому что вот сегодня, по расчетам того же самого ООН, ну, где-то 1,5 миллиарда человек на Земле испытывает проблемы с продовольствием. Ну, условно говоря, не может купить, что хочет, сколько хочет. Значит, где-то порядка 250 миллионов, ну, близки к голоду. То есть не могут купить достаточно для того, чтобы... вот уверенно себя чувствуют, скажем так. Значит, 100 миллионов могут присоединиться, если не будет решена вот украинская, но, слава богу, она более-менее близка к решению проблема. Значит, то есть, понимаете, есть достаточное количество стран, где люди балансируют на грани голода. И возвращаясь вот к нашей общей теме, там, российско-украинской, это среди них есть абсолютно зависимые от наших двух стран. Там, допустим, та же самая Эфиопия, та же самая Эритрея, Ангола.
Египет тоже покупает у нас много.
Сомали, Конго, Ливан, Тунис, Ливия,
Северная Африка.
Египет. То есть, понимаете, там есть страны, которые более-менее еще обеспечены, а есть, которые просто будут голодать. Понятно. Соответствующими социальными и экономическими последствиями. Не только для себя, но для всех окружающих тоже.
Спасибо большое, Леонид Иванович. Принято. Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук и профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Тут есть еще одна тема. Вот оценку давал ведущий аналитик Инфагры Максим Фастеев по итогам там, форума определенного. Он говорит, что молочная отрасль входит в рецессию, которая продлится 1,5 года. Методика оценки рисков цен молочных товаров сформирована на примере последних двух мировых рецессий. Модель оценки названа именем главного аналитика, там, StoneX, и так далее. Были, в общем, сопоставлены исторические тренды ключевых товаров в ценообразующих экспортных регионах, сроки прошлых рецессий, плюс к этому были добавлены настоящее время с текущими ценами, и в итоге получилось, что период рецессии 1,5 года, отрасль на старте. Вот. Есть и такая аналитика по телеграм-каналам, если смотреть, там есть такой, например, агрономика. Про сельское хозяйство тоже много чего интересного пишут. Вот. Но смысл здесь еще в следующем. Вопрос избежания рисков голода. Генсек ООН говорит, что срочно нужно вернуть продовольствие из России и из Украины на мировые рынки. Плюс вопрос удобрений, безусловно. Помните, сначала ввели санкции, потом очухались, говорят, нет, все-таки санкции на удобрения быть не может. Египет покупает фуражное зерно, у них 3 урожая в год, говорит Мортом. Человечество в целом балансирует на грани голода, если бы не соя, говорит Миша. Мелкий говорит, ну и что будет? Европа скинется на Африку, закроет вопрос, это лучше, чем волна беженцев. Мелкий, а вы уверены? Ну просто даже в более благоприятные времена... сложно сказать, что Европа, например, скидывалась на Африку, а тем самым закрывали вопросы как раз беженцев. Не было такого. Были беженцы, которые бежали не только от войн в этих регионах, но и просто от неблагоприятной экономической ситуации. И оказывалось проще этих людей ассимилировать в Европе, чем вкладываться в эти регионы, чтобы эти регионы развивались, и беженцы не ехали в Европу. А если сейчас получается, что и самим не то, что не будет хватать этого продовольствия, оно будет просто очень дорогим, я, честно говоря, сомневаюсь, вот как европейцы сейчас... скинутся, как вы выражаетесь, скинутся и одарят и зерном, и хлебом, и картошкой, и всем на свете другие голодающие страны. Не понимаю.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, Григорий, совершенно справедливо. Я пыталась вспомнить, что же там за скандал-то был недавно с европейцами, чтобы вот проанализировать сочувствие к страждущим. Действительно, европейцы-то в ковид друг у друга вакцины воровали, а тут еда. Вспомнить история, провальная абсолютная тема COVAX. COVAX это была программа международная, когда более богатые страны должны были скидываться на производство вакцин и поставку вакцин странам бедным. Вот, и в итоге что? На уровне ООН признали, что эта программа не работает. Это вакцины, а тут еда. Вот и представляете. Магазины шуб в Греции сообщили о закрытии из-за санкций против России, потому что Евросоюз запретил экспортировать в Россию предметы роскоши, включая меховые изделия. Теперь магазины, вот, например, в городе Кастория, где шуба одна из основных статей экспорта, Россия ключевой импортер, существует за счет только господдержки. Вот. Мы знаем, что за счет господдержки уже в Европе стали существовать компании, которые связаны с энергетикой. Вот. Они должны аккумулировать как-то собственные убытки. И теперь добрались до легкой промышленности. Вот до шуб, в частности. Смысл здесь в чем? Рейтер пишет, что страна была одним из основных импортеров продукции. По словам одного из бизнесменов, Антониуса Дисиуса, город переживает худшие времена. Он призвал Евросоюз исключить мех из антироссийских санкций. Мы не можем просто найти новый рынок, нужны определенные условия. Сейчас, по данным Федерации, около 2000 магазинов в стране, где работают 4000 человек, удается избежать увольнения сотрудников или за счет господдержки. Татьяна Белькевич с нами, президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгений.
Спасибо, что вышли с нами на связь. Скажите, пожалуйста, что вообще на модном рынке теперь будет, с учетом того, что, видите, санкции бьют по грекам, они не могут к нам шубы экспортировать, плюс магазины, там, шведские H&M, например, уходят из России. Что будет?
Ну, если отдельно про шубы,
да,
то это история, которая длиной не в один день, не только санкции, которые вступили сегодня. Если говорить даже про наш регион Минводы, который богатый, там действительно в каждом дворе было производство изделий, обой промышленности и так далее. Сейчас буквально 2-3 игрока остались в этом регионе, это просто смена поколений. То есть здесь говорить, ну, посмотрите, идут отмена крупнейших брендов, таких как Гуччи, Прада, от работы с Лехом, конечно. Они задают определенный тон. И дальше средний сегмент, а потом масс-маркет подхватывает. Да. И плюс еще параллельно, то есть здесь все одно к одному. Если мы говорим про Касторию, про ситуацию в промышленности Греции, мы как раз эту добавительную программу готовили, и это, конечно, для нас грустная история. Но жизнь двигается, да. То есть если говорить про завтра, давайте посмотрим честно. Мы уже тоже тренированные с 2016 года.
Так.
А пандемия, она научила нас работать внутри, взаимодействовать внутри таможенного союза, это Евразия в первую очередь, то есть это Беларусь, надежное плечо, это Киргизия, это Армения и так далее. Вот. Здесь у нас есть взаимодействие по производству. Мы размещаем, обмениваемся. Взаимодействуем по трендам, взаимодействуем, обмену опытом. А по перспективам, по брендам, ну что, мы сильны в среднем сегменте нашей локальной бренды. Есть у многих брендов годами отработанные поклонники. И даже на повышение цен, вот, к сожалению, да, сейчас в связи с ситуацией с сырьем, имеет место быть повышение цен.
Татьяна Анатольевна, но можно, можно рассматривать вопросы, что вот эти вот санкции или уходы брендов, они, в принципе, нашей легкой промышленности, каким-то даже, начиная от маленьких до крупных компаний, заканчивая ими, дает шанс на какое-то, не знаю, восстание, что ли? Ну, в смысле, возрождение, простите, возрождение, что легкая промышленность будет подниматься.
Да, конкуренция нам очень нужна. Без конкуренции мы не будем никуда тянуться, мы не будем развиваться, мы не будем дотягиваться до мирового уровня брендов.
Так.
У нас есть крупные сети. Мэллон, Фэшн Брюс, Стелла, их бренды, и так далее. Но им все равно понадобится много-много лет.
Алло. Татьяна Анатольевна. Да. Алло. Нет, ушла Татьяна Анатольевна. Давайте попробуем еще раз позвонить ей. У нас свой бобер есть, не надо нам эти лысые греческие шубы, говорит Григорий. Ну, послушайте, если целый город жил только тем, что экспортировал шубы в Российскую Федерацию, а в Российской Федерации любят дорого и богато, дорогие и богатые шубы. Я очень сомневаюсь, что это были лысые шубы, как вы говорите. Но вот почему год назад мы не позакрывали самые меховые фабрики. А что их закрывать, если спрос есть? Ну, вы странный, Сергей, ну, правда. Татьяна Анатольевна, да, давайте буквально еще прям минутку. Вы говорите, что все равно потребуется время на то, чтобы наша промышленность задышала легкая.
Да, конечно, мы готовы. То есть вот у нас есть своя собственная выставка по аутсорсингу легкой промышленности. Это значит, как раз операционные связи у тех, у кого нет производства, у кого есть производство. У крупного ритейла, который может быть вертикальный или франчайзинг, но тоже нет своего производства. Размещение заказов на аутсорсинге. Вот это развивается у нас, например, в ассоциации давно. И мы понимаем, что мы можем сами. Можем сами в пределах таможенного союза. Так. Если сырье будет... Если будет кооперация внутри Евразии.
Угу. А турки греков заменят по шубам хотя бы?
Да, вопрос, надо ли. Вопрос в том, насколько потребитель за это время изменился. А он изменился. Какие-то инновационные материалы, кстати, вот инновационные материалы, наполнители. Угу. Этим мы славимся, даже, можно сказать, это заявка на весь мир. Вот у нас проект «Арктика прекрасный». И материалы для спецодежды, которые перешли в спорт, экстремальный альпинизм, а теперь и в обычную жизнь.
Прекрасный. Понятно. Спасибо большое.
Наполнители отличные. Да. Хорошо.
Спасибо, Татьяна Анатольевна. Принято. Татьяна Белькевич была с нами, президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот вы испытываете сложности сами лично с тем, что отсюда постепенно уходят иностранные компании легкой промышленности? Вот, или нам перестают поставлять что-то? Есть отдельно взятые якобы эксцессы за границей, что человеку с русским паспортом не продают там какую-то дорогую сумку. Не знаю, верить этому или не верить, или что это такое. Но мы говорим про массовый сегмент. Вот там условно H&M сейчас собирается уходить. Плюс там другие какие-то марки тоже закрылись. А, соответственно, вот греки шубы теперь не поставили. Может, кто-то рассчитывал на это. Не знаю. 7373-948. Вы чувствуете проблему с тем, чтобы теперь одеться? Или вы не чувствуете? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я вот привык последние лет 15 всю одежду закупаю за рубежом.
В смысле, ездите туда или чего?
Или... Нет, это во время отдыха, там, раз в год приехал, купил. То есть у нас я покупаю только зимние вещи.
Угу. Что... А все остальное за границей?
Да, а сейчас вот туры стали модными в Минск. В Минске все открыто, все есть. Понятно. И в экскурсию, на экскурсию в страну съездить и так и это посмотреть. Поэтому, ну, я думаю, проблем больших нет, если человек не искушен в каких-то вещах. То есть для обычной жизни и обычного
человека найти можно.
Проблем.
Спасибо.
Я раз до пандемии 2 года назад и после этого больше ничего не покупал такого.
Понятно, спасибо. Вот видите, какой вы рациональный потребитель. А вы будете участвовать в распродаже H&M, говорит мелкий. Я нет. Вы что, там, где очереди, меня точно не будет. Что это ужас вот этот вот с Икеей, что мы там что-то на 10-15 минут разрешаем вам что-то покупать. Какой ужас и кошмар. Вы что, с одеждой будет, скорее всего, то же самое, поэтому да ну, толпиться ради футболки, я вас умоляю. Так, джинсы Амазона уже месяц идут на перекладные, говорит Эксмир. В Минске рынок Ждановичи, видимо, так называют. С гражданской точки зрения греки предатели, дают оружие врагам, не жалко их, так им и надо, говорит 386-й. Слушайте, ну, Греция часть Евросоюза, а у них есть вот эта европейская солидарность, они должны что-то там делать и так далее и тому подобное, поэтому, ну, не знаю, всех называть предателями или не всех. Называете ли вы предателями этих людей, которые в этом городке небольшом промышляли меховой, значит, шитьем шуб, а теперь они сами говорят, товарищи, исключите, а то нам жить не на что. У нас, конечно, господдержка, но все равно кушать хочется. Вот называть их предателями или не называть, тоже вопрос. 15 часов новости, продолжим.